следующая среда у нас будет устроена клиента. У нас будет два приглашенных лектора. Один лектор Саша Поморов.
Я, кажется, слышала.
Будет рассказывать интересные, важные, нужные вещи. Вот. А другой лектор у нас будет Фришман. Попробуем будет рассказывать. Ну, про что он будет рассказывать, что вы знаете, а Фришман будет рассказывать про белокрылое взаимодействие. Почему? То, что вам практически не рассказывают. Сейчас немножко вспомним для вас это более понятно будет. А для тех, кто хорошо понимает, я скажу, что мы сможем немножко тропить. Что вы тропили? Вот давайте, рассказывайте. Что для тропили?
Мерами,
непорядочности. Это для вас.
Вероятность.
Что для тропили вас? Для определения тропили. А? Чего?
Состояние системы.
Состояние, да. Значит, тема имеется. Микросостояние и макросостояние. Макросостояние – это некое множество микросостояний, правильно? Макросостояние. У нас есть, допустим, у нас есть. То есть, то, что я рассказываю, это вы наверняка проходили, поэтому я поближе. Вот, просто все разобрать. У нас есть, у нас есть численность волнения. Численность волнения. Понятно? Это количество микросостояний, которые попали в эту массу. Вот. Значит, макросостояние системы значит частиц, называется набор численных исполнений. Микросостояние называется набор численных исполнений. Набор численных исполнений – это макросостояние, а индивидуальное распределение частиц по ящику – это микросостояние. Мы можем частичку, мы говорим о классической статистике, не о статистике Бадальштейна и не о статистике Пернебирака, это нужно. А мы говорим про Бадальштейна. Статистика Бадальштейна отличается тем, что у нас на каждую частичку можно повесить номер. Нет, пока нет. А статистика Бадальштейна устроена так. Вот у нас есть нейтрон, есть другой нейтрон, да, они между частицами. Вы пометите. Я говорю о Больтонской статистике, когда мы условно можем пометить. А, кстати, Фермидерака чем отличается? Что в каждом состоянии Хотя при некоторых условиях все статистики положили. Значит, первая частичка номер один положили в ящичек номер 8, в ящичек номер 1, ящичек номер 2, ящичек номер 3. Вот сюда положили 1, 3, 8, 2, 1, 2, 6, сюда 7, 5. Вот это причина называется микросостояние. Почему? Потому что частичку номер 1 мы положили ровно в ящик номер 1. А макросостояние, это у нас вот сюда попало 3 частицы, сюда попало 2 частицы, сюда попало 2 частицы. Набор частиц заполнения – это макросостояние. Так вот, энтропия называется логарифм количества микросостояний, которое образует данное макросостояние. Логарифм количества микросостояний, которое образует данное макросостояние. Это энтропия макросостояния. Вот. А дальше мы немножко приезжаем к цифрам. И это у нас есть число заполнения. То чему равно количество микросостояний, отвечающих данному макросостоянию? Ну, это известно. Это триал, здесь триал, два триал. Это количество микросостояний. Или, иными словами, количество способов размещения L10 HP HP ящиков с таким числом формы. Вот. Ну, естественно, это тут хорошо вакцинируется. Можно вакцинировать. Конечно, формула физики уже помните. Ну, по-моему, используешь некую упрощенную такого кирпича. Класс материала, да? Этот материал мы будем считать, что примерно равен степени N и N. А вот этот корень из N, который там болтает, оно и будет. На самом деле, конечно, сказать, что N минус А. Ну, это будет это правило. И тогда мы вот эту штуку пишем. N степени N, N1, N2, N2. Обращаю ваше внимание, что эти е очень торжественно сокращены. Почему? Потому что n маленький равна n большой. А логарифм этой штуки, логарифм этой будет выглядеть так. Логарифм. А будет n большой логарифм большой минус n второго. Теперь мы делаем следующее. Мы перейдем от штук к числу. Мы напишем такую вещь, что мы напишем две вещи. Во-первых, мы напишем, что вот эта штука равняется n1 плюс n2 плюс и так далее. Тогда у нас вот это вот все уравнение радостно преобразуется в уравнение. n1 вот этот минус этот логарифм n минус логарифм n1 плюс n2 атакует вот. А теперь мы делаем еще одно радужное. А вот эта штука, если это логарифм наше правило, поэтому напишем еще одно, что это минус n1 логарифм n1 делить на n, минус n2 логарифм n2 делить на n. А это есть частота первого, частота второго. То есть, вместо чисел выполнения мы будем говорить о плоской полосе. И тогда это получается n большое минус f первое логарифм F1, да? F2, 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 F2. Вот это прикол, потому что N маленький, N первый, да? Это есть N большой, на F1. Просто поприлить. F1, да? F1, да? Вот, ведя такое, мы получаем такую вещь. Или, иными словами, минус N, сумма, F1, F1. И мы, соответственно, получаем ту, которую называется. А это из физики. Я так понимаю, что вот это вы у вас как было. Поэтому не нужно. Это из физики. Теперь у нас есть другая вещь. У нас есть источник сигнала. Источник сигнала, который нам выдает буковки. Как говорится, буковки, состояние, источник сигнала, который нам выдает буковки. Изначально у нас есть некое априорное представление, но изначально это выдает ударение. Пока мы буковки не получили, мы не знаем, какие буковки получили. Но их нет и неопределенности. Их нет и гратии. Когда мы буковки получили, неопределенность исчезла. Вот эта потеря неопределенности называется информация. Нет энтропии. Энтропия источника. Энтропия источника. Она примерно так. Это есть минус сумма P от альфа логарифм. Это есть альфа, это вектор правильный. Это есть энтропия. Пока вы сообщение получили, у нас есть полная неопределенность. После того, как мы получили сообщение, если мы его полностью прочитали, у нас это энтропия исчезла. Мы получили информацию. Информация есть потеря энтропии, то есть потеря неопределенности. Информация есть потеря неопределенности. Принято в этой науке логарифм двоичности. Ну, сейчас не важно, но принято в этой двоичности. Это потеря неопределенности, и это есть минус. А, нет, ну это есть, если мы сообщение прочитали полностью, да, то вот информация равна полной логарифм. То есть логарифм полностью исчезла. А, однако мы не всегда можем полностью прочитать. Бывает такое. Мы можем прочитать полностью. Например, у нас источник выдает нам нуклеотиды, ну, фига надо. Вот это мы говорим. А некоторые буквы плохо читают. Там два вида. Вот здесь вот А, С, С, В, С, А, С. У нас осталось некоторые кусочки энтропии. Информационное содержание вот этого сообщения, вот если бы здесь было прочитано А, С, С, клиента, что у нас здесь 7 букв, а как потом догадаться, на каждую букву приходится. Вот если на 4 буквы на алфавите буквы равны вероятны, если они не равны вероятны, то у нас другая вещь, то есть вероятность. Если они равны вероятны, а за 4, вот эти пошли 4, почему я? Минус 2. Вот. А минус 2 умножить на 1 четвертую. Минус 1 вторая. И все это 4 раза. 4 раза? Понятно? Вот это одна, это у нас минус 2. Да? Вот это у нас 1 четвертая. А все это еще просуммируют по всем кубам. 4 раза. Правильно? Сравняется минус 4 умножить на 1 четвертую умножить на минус 2. Сравняется. Энтропия одного символа, понятно? Если вы вот эту штуку прочитали, то общее функциональное содержание, ну, по два вектора нуклеотида, если нуклеотиды равны, если они не равны вероятности, они по два вектора нуклеотиды. Если они равны вероятности, по два вектора. Здесь у нас информация сколько?
Информация.
А вот здесь вы хотите информацию? 13, потому что вот эта штука означает выражение либо С, либо А. То есть мы частично знаем, что здесь буквы, здесь может быть здесь и С, частично знаем, мы не помним, потеряли информацию, мы частично ее установили. Поэтому, так, но это вот некие общие слова, которые надо ориентировать. Да, значит, ну, вот так загоняли, все знают, каким он дает. Одно число называется так, на которое все любят смотреть. И вэлью. А другое число называется ко, да, он называется там другого. А что речь? Вот бискор. Вот про что речь идет бискор. Бискор – это есть бискор. Это есть сумма по всем позициям. Сумма по всем позициям. Выравнивание. Вероятность того, что буквы S, I, T, S, I, G, T, поставлю. Но вероятность не того, чтобы выравнивание встретилось это факт. Это бескор. Он имеет некое отношение к чему он имеет? Вот он имеет. А, он имеет некое отношение к спору. Выравнивание, но некое последовательное. Это не есть спор выравнивания. Спор выравнивания зависит от того, вот вы берете матрицу, да? Лозунг тоже самое. И конкретно умножаете его на два. Скоро выравнивание у вас увеличится в два раза. Куда тут есть два цвета? Скоро у вас увеличится в два раза. И он ничего не будет говорить о том, какого качества у вас два раза. А вот эта штука дает некую универсальную величину, потому что здесь вероятность управления. Так, хорошо. Это одна песня. Другая песня включается следующая. Она называется... Вот, допустим, вот когда мы делали размещение по ящичкам, мы считали, что все попадания частиц в одного ящика равны вероятности. Пускай у нас есть для каждой частицы есть своя вероятность. Тогда вероятность размещения будет определяться таким определением. Вероятность размещения. Это материал, это материал и так далее. Это мы уже видели. Но на самом деле у нас еще есть вероятности P1 степень 1, P2 степень 2. Это и есть.
Как это называется?
Полиномиальное, правильно. Это полиномиальное определение. Оно определяет вероятность довольного размещения объекта по ящику. Здесь каждый объект имеет свою вероятность появления. А вот если мы предлагаем подать вероятность, то мы получим то же самое, вот от этой части. То есть получим какие-то логарифмы вот этих. Мы его проходим. Мы получим n большой минус сумма какие-то логарифмы. Вот так. Это вот эта часть. И еще у нас придет вот такая, такие товарищи. Сумма какие-то логарифмы. Вот здесь минус какие-то. Вот эту штуку мы можем точно так же преподавать. Это такое минус 5 плюс n большое сумма f-тита логарифм f-тита равняется. Ну понятно чего. N большое сумма f-тита логарифм чего на минус 5-тита. Вот. О чем эта штука говорит? Что это? Это называется взаимная информация. Это взаимная терапия. Двух распределений. Если у тебя не F, есть распределение B. Это взаимная энтропия двух распределений. Что будет полезно? Где очень часто используют для информации? А как ее используют для информации? Ее используют для информации вот. У нас есть, например, выравнивание. В этом выравнении мы знаем, что эти товарищи обладают одним свойством, а эти другим свойством. Ну, каким свойством? Например, белки, которые половина белков связываются с лактозой, а другая половина с фруктозой. И мы хотим понять, чем отличаются вот эти два товарища. Мы выходим на какую-нибудь колонку. И смотрим, что вот здесь вот у нас одни белки чаще отличаются, а эти другие белки. И мы можем посчитать взаимную энтропию распределения этих двух. В этом множестве относительно всего множества, в этом множестве относительно всего множества, и в этом множестве относительно этого. Но я обращаю внимание, есть нехорошая вещь. Иногда взаимные энтропии иногда называют расстоянием кульбака кого-то еще. Кульбака как расстояние. Расстояние кульбака. Но это не расстояние. Почему? Потому что D от А, B не равно D от B, A. Оно не симметрично. Поэтому говорят расстояние, но это на самом деле не расстояние. Вот. И это называют еще информация информационное содержание распределения всех относительно распределения P. Вот для решения задачи понять, ну, вот это случай очевидный, да, все пункты 10 знают военно. А если представить себе, что здесь у вас три последовательные пункты, как немножко разные. Если три последовательные пункты тоже немножко разные, то вот интересно было бы понять, отличается ли вот это распределение от общего. Смотри, двух выше попалось, а здесь двух как попалось. Есть правда? Но вот это распределение, в этом распределении у нас А встречается в два раза чаще, чем Г. Да? А в полном распределении у нас А встречается... А встречается раз, два, три, четыре. В этом распределении А встречается в два раза чаще, а в полном распределении А встречается в три раза меньше. Можно сказать, вот это А неспроста, хотя здесь встречается та же буква Г, которая здесь. То есть мы можем измерить, насколько вот это распределение смещено относительно всего. Вам это не обещают. Жарко ли это? Да, да, да.
В этом году?
Вот.
Нет,
значит, то есть вот эти штуки используют очень часто. А есть некая теоремка, что вот эта штука, информация F относительно B, всегда больше или равна нулю. И равна нулю она только когда вот эти распределения будут подобны. То есть, N относительно P, ну, N, ладно, N будет сумма F, I, T, логарифм F, I, T, на P, I, T, там, скажем. А вот эта штука больше или равна нулю. Ну, причем равна нулю, тогда и только тогда, когда распределение F, I, T, соответственно, P, I, T. Ну, для того, чтобы сначала попробуем сделать вот что. Это довольно легко доказывается. Сначала попробуем найти экстремум этой величины. Естественно, при условии, будем искать при условии, что сумма действительно равна единице. Чего? Под знаком каким? F альфа на P альфа. Вот. Ну, давайте посмотрим. Определенное множество Лагранжа порождённое вот этим ограничением. Мы ищем экстремум вот этой функции при вот этом условии.
Для того, чтобы...
что это?
Сумма эфир.
Она равна единице или что-то же самое, сумма f и t минус единица равна нулю. И вот эту штуку, вот то, что равно нулю, да, я например на лямбду.
Зачем? Лямбду нужно нулю.
А я, когда я считаю производную, я не знаю, что она 0 не 0. Потом это метод я
предоставил.
Мало дальше. Нет, это просто я у вас вот эти определенные множества квадрата использовал дважды.
Да.
Это было.
Смысл заключается в следующем. Если у нас есть функционал, который мы хотим оптимизировать при этом приключении, оптимизировать функционал мы можем просто посчитав приходы приравнять к нулю, но наличие ограничений нам же портит, потому что квадрат с собой приводит. Есть метод ложной Лагранжа, который включает следующее. Все ограничения умножаем на неопределенные множители. Сколько ограничений было, как одно ограничение, умножаем на один множитель. Добавляем к этому функционалу. Вот там, где это выполняется, это будет ноль, это мало будет. А там, где не выполняется, ну там, ну потом мы эту лямбду будем запирать так, чтобы это было. Получились такие уравнения относительно значений переменных, вот в данном случае юбитов, да? Здесь сколько у нас переменных? Сколько у нас здесь уравнений? Ну, столько и. Сколько у нас есть метод? Столько и, плюс еще одна лямбда. Но на самом деле есть еще одно уравнение, которое мы сюда прибавляем. Получаете схему из этого одного уравнения, данного. Хотя множество Лагранжа может быть много. А в некоторых тяжелых случаях множество Лагранжа является множественной функцией. Но это отдельное дело, да? Про это говорить не будем. Ну, давайте считать производные. А? Значит, сумма f и t логарифм f и t минус f и t логарифм f. Так вот это. И это мы должны вверху. Ну и еще лямбда минус и t минус d по d f и t. Просто такой штук. Я просто вот этот логарифм отношения раскрыл здесь. Ну, чего? Произведение. Вообще, когда мы по f и t у нас все остальные, кроме и, да, вот по первому, если мы дифференцируем, у нас там второй, третий, четвертый производы будут равны нулю. Правильно? По первому дифференцируем. Произведение, да? Как это? Произведение, производное первое на второе. Да, первое на второе. Производное фиты произведение это единица, но логарифм, да? Производное второе на первое. Минус плюс один. Минус логарифм по фиты. Потому что при ИТ от F не зависит, правильно? Здесь. И нет, вообще никакой роли не играет, а вот этот товарищ даст нам чего? Даст лямбду. Минус лямбду. То есть, вот эта штука, получается, так устроена. Логарифм F ИТ на B ИТ равняется, ну, неважно, логарифм F ИТ минус лямбду. И у нас есть условие, что сумма ФИТ должна быть равна нулю. Кстати, сумма, да. Чего? А это константа, мы ведь приравняем к нулю, правильно? Константа. Мы за константу спокойно сократили сделать. Я говорю, что знаете, нам плевать. То есть у нас отсюда мы можем получить очень простой вывод, что f и t равняется e в степени лямбда единица, p и t, правильно? Ну, у нас есть вот это условие. Поэтому вот эта штука выполняется только тогда, когда f и t, когда если нет, вот когда эта штука равна единице. Вот если мы эту штуку делаем не равной единице, у нас вот это условие нарушено. То есть отсюда у нас есть вывод замечательный, что экстремум, мы не знаем, максимум, минимум, экстремум, достигается только при равенстве двух распределений. Вот, а теперь надо понять, что это максимум или минимум. Вот, допустим, пусть у нас мы всегда можем написать, что f и t равняется p и t плюс f. Просто мы определяем f вот так. И пускай это будет маленький. Что мы знаем? Мы знаем, что сумма f равняется нулю. И у нас есть вон та сумма. минус сумма, P плюс D плюс F убитый, мы знаем, что экстрем у нас единственный и находится в точке, когда определяется подача. Мы вокруг этой точки начинаем немножко шевелить чуть-чуть. Мы какие-то немножко шевелили. Посмотрим, куда у нас пойдет наша разница событий. Логарифм единица плюс F единица на P плюс F. Понятно, что здесь я совершил? Да, F и D, F, P и D плюс F. Вот этот P и D плюс F, он написал, что да, перебил на P. Вот первый P и D, да, он сократился, а второй дал этот бёрд. Теперь понятно? Но мы знаем, что логарифм единицы плюс маленькое число равен чему? Равен этому маленькому числу. И это равняется вот чему. Сумма умножить на это. P и D сокращается, сумма F умножить, да? Плюс сумма вот этих товарищей. Это он идет в квадрате на P. Правильно? Где минус? Минус? Минус, 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 да. Сейчас минус. Значит, нам будет в этом направлении отрицательно. Если мы наоборот, вот развернем наоборот, мы положим. Вот. Вот эта штука равна нулю. Потому что у нас есть то и другое частоты, что мы их равна, что мы их отклонили, равна нулю. А эта штука положительная. Стало быть, вся вот эта, вся информация о мутонном содержании имеет определенный знак. Мы можем F относительно P, а можем, ну вот, сейчас, где-то я минус забыл. Нет, монотонность идет наверх. Монотонность идет наверх, да. Сейчас, где-то я минус потерял. А, я не потерял, там начать. Вот здесь минус, конечно. Вот это момент. Ну правильно, вот эта величина положительная. То есть есть некое утверждение, что есть взаимная информация, которая обладает свойствами. Она не отрицательна. И равна нулю тогда и только тогда, когда распределение совпадает. Теперь, как это применяется в жизни? Я вот вам тут махал руками и говорил, что. Я сейчас говорю, макал руками говорю, что взаимная информация, допустим, при анализе множества уравнений, очень хорошо для того, чтобы выделять группы. Но там надо, нам надо считать вот эти частоты. И там начинает, мы должны исполнить ту песню, которую мы исполнили при вычислении эмиссионных вероятностей. То есть, во-первых, мы должны, если у нас уравнение тонкое, а не всегда тонкое, мы при вычислении. Ну, вероятно, что мы знаем просто, может быть, из мира, а может быть, нет. Если у нас мало наблюдений, мы должны прибавлять все доказы. Как-то определенно. Еще хорошо в последовательности взвешивать. И вот эти все величины, которые вы видите, присутствуют, должны быть перенормированы с учетом всех наследных. Все, теперь не вижу. Так, то все эти вступления, они были вам задавили, зачем нужны. Поэтому переходим к следующему пункту нашей программы. А именно с профилем. Вот у нас есть какой-то множество если где-то встречает какая-то пара такая, и пара там, ну, например, F и T встречаются, а если W, то S, вот таких вещей, как правило, не учитывают. По понятным причинам. Причина понятна? Меня непонятно. Так, если мы говорим, что не учитывают, у нас очень много секретов. У нас количество обвинений будет мало-мало, в сравнении с количеством чисел, которые мы это обвиняем. Это правильно. У нас перегруженная система. Поэтому, если вот это уравнение имеет толщину 1000 последовательно, то, наверное, какие-то пары можно учить. А если у нас толщина выравнивания 10-20, 30 последовательно, то никаких вот таких пар вы учить не можете. Просто у вас нет для этого статистики. Хватает статистики, хватает данных. Того, как определить дальнее взаимодействие. Даже ближнее взаимодействие. Вот взаимодействие соседей. Хотя есть случаи, когда можно такие статистики учитывать. Например, при анализе кстати сплочек. Генов у человека 25 тысяч примерно, скажем, примерно штук 5-6 нейронов, значит, грубо говоря, там, вот, ну, в общем, у вас получается там примерно 100 тысяч наблюдений, достаточно для того, чтобы смотреть уже взаимодействие более аккуратно и более далеко. Да и бугов мало, значительно конечно, все четыре не ваши. Попробуйте. Но, как правило, эти взаимодействия не учитывают не потому, что лениво, а потому, что не хватает данных для того, чтобы учить. Но это вот один способ, который все любят и в таких довольно часто пишут. Вот мы увидели то-то, то-то, трансферно такой-то. Говорит тогда что-то, ну говорит за какой-то. А да, для чего вот это вот это происходит? А делать вот для чего? Есть позиции важные, есть позиции неважные. Ну, есть все позиции важные, но есть, а вот позиции неважные. Мы можем оценить значимость позиции, оценив взаимную информацию, наблюдаемую частоту по отношению к тем частотам, которые бывают в мире. И если у нас эти частоты соответствуют тому, что бывает в мире, у нас колонка будет норм. Вот это взаимная информация или информационное содержание колонки. Если у нас есть какие-то выделения, ну, в общем, есть какие-то предпочтения, мы можем сказать, ну, предпочтения значимы или незначимы. Потому что если у нас, например, самая частая частота, это какая? Какая самая частая частота? Аланин. Какой у меня просто аланин? А второй, почитайте, почти. Вот, и если у вас в колонке, колонка почти одинаковая, но там стоит просто частая аминокислоты, это он нижний значит, потому что ну частые аминокислоты и все. А если там еще стоит редкий аминокислот, то это гораздо значимее. Вот, это первый способ описания. Второй способ описания вы проходили, когда изучали первый. Давайте регулярно обратиться. Первая позиция у нас А. Во второй позиции у нас либо F, либо W. Третья позиция у нас либо T, либо F. Четвертая позиция А, S, G. А, ну еще Г. Г, 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 вот это. Это регулятор вратарь, который с помощью языка имени Ферла можно легко искать где угодно. Это регулятор вратарь на всех сайтах. Вот, но эта штука нам даже не говорит о том, что вот здесь вот, допустим, еще раз 20 раз F встретилось, еще один раз Петопан встретилось. Говорит, это только либо а сколько там чего? Поэтому третий способ описания – это матрица частот встречаемости. Какие у нас? Вот здесь у нас 4 раза А, здесь же у нас сколько? Раз, два, три раза F, и два раза В, В, ну и так далее. Вот мы можем написать, посчитать сначала каунты, потом переписывать фоты, потом для того, чтобы удобно с этим работать, потому что если перейдем в частоты, то вы частоты. Частоты – это капля вероятности. Капля вероятности надо умножать. Причем в этой колонке мы считаем независимым. Поэтому разбираться не надо. А нам хотелось бы складывать. Для того, чтобы складывать, мы должны взять вот эту штуку, посчитать логарифм частоты, посчитать логарифм частоты, логарифм частоты. Чем больше, то умнее. Вот. Это вот три основных способа описания, описания множественного выравнивания, безделекционного множественного выравнивания. И то, что я говорил, вот матрица логарифма частот использования, это на самом деле седьмой способ, который устроен, мы туда обсуждали, есть состояние, куда мы вошли, и дальше теряется единицы, и входит в следующую колонку. они такие. И когда мы изучаем кофе, вот от весовой традиционной весовой матрицы, ничего нет. Ровно то же самое. И до того, как почему-то наука стала популярной в информатике, брали весовые матрицы, что очень то же самое. Но мы знаем, что вот такую штуку можно применять для сравнительно коротких плотных сайтов. Например, для сайтов связывания на ДНК. В белках там все сложно. И вообще, жизнь полна таких советов. Поэтому нормально нужно брать, выглядит так. Буковки, конверты, буковки, одеть буковки везде, а вот эти буковки начались раньше, а вот эти конверты, буковки. И вот так, вот классное уравнение, это тоже вот так вот выглядит. Вот классное уравнение выглядит как-то. И нам бы хотелось вот это множественное выравнивание, которое описывает определение семейства. Ну вот так, выглядит правда. И нам бы хотелось иметь возможность проверить, а вот вновь пришедший биолог, он вообще какое имеет отношение к этому семейству, вообще с этого имеет или нет. А для этого хотелось бы эту штуку как-то описать более хитро, с учетом того делать. Как я только что говорил, уйдет с доски, у нас есть HMM описание профиля. Как мы можем сделать HMM описание вот для такой штуки? У нас есть простейшее описание профиля, это состояние типа соответствия. И если у нас единицы нет, то совершенно замечательно. Мы пишем единички и вперед. Если у нас есть динамика, то мы можем что? Мы можем сопоставили буковки, а потом мы можем сказать, а вот эту букву мы пропустим. Причем вот здесь я вот когда рассказывал про чему, говорил, что говорил мне очень четко. Вы это, наверное, пропустили не можете. Далеко не каждое состояние обязано иметь миссию. Вот то состояние, в которое мы вошли, никакой буквы не пройдет, пошли дальше. И только дальше переходит. И вот это как раз тот самый случай. Мы вот здесь буквы породили, а эту хотим пропустить. Мы переходим в состояние дверца и переходим сюда. И произошли следующую букву. Ну, на самом деле, мы можем пропустить не только эту, но и эту. А можем пропустить две буквы продажи. Понятно, да? Но мы можем не только пропустить, можем все буквы вставить, как это есть. Поэтому мы еще можем пойти сюда, вставить некоторое количество букв, некоторое количество, после чего вы вернуться на стандартный. Это вставка букв между этими двумя количествами. Точно так же можем отсюда вставить несколько букв и перейти сюда. Мало того, мы можем пойти сюда, вставить несколько букв, подправить что-то забыть, поэтому можно еще так. В этом случае мы не делаем ставки здесь, вот этой, оставляем буквы, которые вообще делаем, не имеющие отношения. Мало того, вот отсюда мы можем вставить несколько букв, а потом сказать, что а вообще говоря, мы вот буквы заставили, а потом вот эту штуку мы все равно пропустим. Вот картина, вот такая. Наверное, это все, что можно сделать. Наверное, это все события, которые можно тебе выбрать. Понятное дело, что если смотреть внимательно на множественные уравнения, то вы увидите, что это блоки плотные, блоки рыхлые. И совершенно понятно, что если блок плотный, то вы никуда сюда не ходите. Вы обязаны пройти через все позиции. Поэтому переходные вероятности на дилюционных или на пустяках, вот эти переходные вероятности зависят от позиции. Вот все эти вероятности, переходные вероятности, зависят от того, какой позиции вы находитесь. И вот эта вот модель, она генерирует последовательность. Модель, которая генерирует последовательность из этого множественного выравнивания. Дальше вы берете свою последовательность, применяете к ней науку имени HMM и определяете, например, вероятность того, что предъявленная вам последовательность скорее принадлежит этому семейству, чем такому другому. Вы берете просто вот эту, считаете, по этой HMM вероятность того, что последовательность проживена этим семейством, вероятность того, что она проживена другим семейством, третьим, пятым, десятым. Получается набор чисел маленьких, там вероятность порождения, вероятность последовательности в пределах модели, они как правило маленькие, это вы видели, считали HMM-ку во время контроля, там чисто на 10-6, то это очень маленькие. И то, что вы получаете маленькую цифру, то это вовсе не значит, что это не значит. Вот эту маленькую цифру, там есть другой маленький, который является порождением другой модели. И посчитает отношение правдоподобия принадлежности к этой модели по отношению к какой-нибудь другой. И стандартная процедура заключается в следующем. Вот есть много семейств. Каждое семейство при себе имеет такой профиль, в котором указаны какие-то вероятности, тоже зависимые, здесь инверсионные вероятности, здесь кусочные вероятности. Здесь семейства нет, а здесь есть. Вот. И посчитает для тех семейств, которых может затянуться, а потом соотносит для случайных семейств, для квартирных семейств, с характерными доминантами вообще. И посчитать отношение правдоподобия. К чему эта штука больше подходит? Это отношение правдоподобия показывает вам не только то, к чему она больше подходит, но и насколько она хорошо, насколько она лучше подходит к этому, чем к этому. Во сколько раз. И если у вас будет отношение правдоподобия 10-5, то уже вы угадали. И правильно отнести последовательно к тому или иному. Есть две вещи, на которые я хотел обратить внимание. Первое, вот это что-то длинное, как последовательность. Вот у вас есть последовательность, которую вы анализируете. Можно вот так развернем и вот здесь напишем. Напишем как и точно. Если вы помните, когда карту разглядывали монету, там было два состояния, и был такой же. Одно состояние, другое состояние, вот так вот переходим. Здесь граф будет очень толстый, он будет размером вот сюда как профиль, сюда как поверхность, а профиль длинный. И на самом деле, здесь вы видите, что вот эта матрица очень похожа на сразу. Вот, то есть у вас есть переходы из мэч сюда и сюда, то есть вот эта буква, вот здесь у вас произошло сопоставление, здесь произошло сопоставление. Или здесь произошла, а на самом деле каждая позиция, она всего, каждая позиция относится к чему-то состоянию. Либо это, либо это, либо это. Потом вы можете еще вот эту штуку породить еще раз с помощью состояния ставки, а с помощью состояния мэджа вы можете по диагонали идти, а с помощью состояния дилета или вектурика, то есть вертикали. То есть картина получается очень похожая на ту картину, которую мы видим на обычном парном параметре. В этом случае субъектный параметр не является вот такой профиль и последствия. Есть ли отличие? Вот сходство мы нашли. Сходство такое же. У нас здесь вот эта длинная модель. Сюда длинная, потому что стоит немного, и туда длинная последовательность. Все очень похоже. А в чем отличие? Отличие заключается прежде всего в несимметричности. Вот переход сюда, переход вот сюда, имеет совершенно другую вероятность, чем переход сюда. И вообще вот эти переходы, вероятность вот этих переходов, когда мы строили просто в равности, они ни о чем не зависели. Были заранее заданные, условно говоря, штрафы за ставки, дилерции, все еще дело. А здесь все вот эти переходы предусловно зависели. Вот. И, наконец, последнее, откуда берутся параметры, вообще модель довольно очередная. Про эти параметры мы понимаем, как брать. Параметры эмиссионных вероятностей здесь мы знаем. Мы знаем, как брать параметры эмиссионных вероятностей здесь. Как? А тут ли вот параметры эмиссионных вероятностей? Никак, потому что здесь нет эмиссии.
Да,
а тут берут эмиссионные вероятности. Ну, просто из них. Про эмиссионные вероятности посмотрим. Про переходные вероятности. А про переходные вероятности мы будем смотреть в уравнивании. Вот здесь мы видим. Вот в этой колонке мы видим. Наверное, вот переход дирекцию вот сюда, мы просто посмотрим, сколько часто мы эту дирекцию видим по отношению к падению. И вот соотношение вот этой вероятности к этой вероятности, мы просто берем вот это наблюдение. Тогда у нас есть достаточно толстая множественная уравнение. Если она не очень толстая, мы ее добавляем сюда. Мало того, если мы видим такую картину, буковки, дирекция, буковки, дирекция, дирекция, буковки, и вот в одной из последовательностей вот так вот. Вообще вот так вот, а в одной вот так. Что мы можем сказать? Наверное, по жизни здесь никакой дилеты не бывает. И, наверное, вот эта штука просто ставила себе кусочек. Поэтому в этом случае мы сделали переход дилеты маленьким, а переход по ставку большим. Ну как большим? Ну настолько большим, насколько часто встречается по ставке. А переход оставаться в ставке определим просто две ножки ставки. Конечно, жизнь устроена сложнее, потому что кто сориентировал, так не бывает. А бывает вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И вообще непонятно. Вот здесь все понятно, а вот здесь непонятно. Потому что, вообще говоря, дилетационный блок, он лежит таким блоком аккуратно. Ну, туда залезает, туда залезает, туда. Вот. А если мы видим картину такую, противоположную, ну, например, вот эта колонка. Везде совпадение, везде совпадение, а везде есть. То какое, что на этом поле вероятно? Вот здесь произошли вставки во всех этих ребятах, или вот здесь, в одном случае, произошло выпадение. Скорее выпадение, поэтому вот когда вот такой падение, сюда вероятность побольше, сюда поменьше. Вот. На самом деле все это большое искусство. Почему? Все по той же причине. Вот у этой модели параметров много. Реально много у нас. Вот таких переходов реально. А наблюдение у нас, ну сколько есть, сколько есть. Если это хорошо, если у нас семейство лаки, у которого там 1500 последовательно. А если это семейство чуть поменьше, то у нас очень мало наблюдений. И поэтому вот эти разбитывания вот этих вероятных переходов, это процесс творческий. И надо ходить больше. Творческие, изменение человека к уходному, давай удовлетворение. Вот. Я сейчас скажу еще одну вещь, которая встречается в литературе. Формулы это не буду, они громоздкие и красивые. Это больше относится к дефиниционной вероятности, хотя... Значит, у нас есть какая-то модель, у нас есть какие-то дефиниционные вероятности. Допустим, модель 1500-й процент. Есть какие-то дефиниционные вероятности. Есть еще один способ определения этих дефиниционных вероятностей. Это же колонка, выравнивать, и эта позиция, она возникла не просто так. Эта штука может принадлежать разным главным сегментам. Если она принадлежит разным главным сегментам, то у нее дефиниционная вероятность один. А если она принадлежит глобулярной петле, дефиниционная вероятность другие. А если она принадлежит спирали, дефиниционная вероятность три. То есть, вообще говоря, вот эта штука, буква, которую мы здесь наблюдаем, может быть порождена из разных вероятностных обратных. Вероятность того, что у нас есть вероятность буква альфа, то есть сумма вероятности увидеть букву альфа в этом месте при условии, что она пришла из одного другого ветвя. Ну, как бы. Дальше, и вот это распределение, является смесью других. Это называется такой конструкт, называется смесью Дирихлет. Смесью Дирихлет и по поводу смеси Дирихлет есть отдельная наука. А как угадать? Мы знаем, кто-то нам сказал, как устроена спираль. Мы знаем, какие они что-то бывают в спирали. Мы знаем это определение. А про вот луковую, с которой мы смотрим, мы не знаем, вообще откуда нам сделать. Есть отдельная наука про то, как на основе наблюдения определить вот этого товарища. Я эту науку сейчас рассказывать не буду, она занудная много формул, но важно что? Важно, чтобы вы понимали, что есть еще такой конструкт, который называется смесь Дирихлет. И когда читаете вероятности в модели смеси Дирихлет, то, среди всего прочего, есть задача определения вероятности принадлежности, вероятности источника при условии наблюдения. То есть, на самом деле, это вот так, при условии наблюдения, и это при условии наблюдения. То есть, здесь в один флакон закатывается в какой-то степени предсказание источника колонки и еще на вероятность, которую мы здесь. Все, на этом я сегодня закончу.